Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья. Это передача «По страницам Библии». У микрофона Олег Шевкун. 255-я встреча у нас с вами сегодня. Мы с вами в 9 главе Евангелия от Иоанна. И мы с вами продолжаем читать вот эту историю о том, как Христос вернул, нет, даже не вернул, а дал зрение слепорожденному. Если бы этот человек хоть что-то видел изначально, можно было бы говорить «вернул». В данном случае просто «дал». Просто. Ничего себе просто. Настолько все непросто оказалось, что не только самому слепорожденному, но и окружающим его людям пришлось отвечать на трудные вопросы. Например, родителям. Мы об этом читаем, начиная с 20 стиха. Родители его сказали им в ответ: «Мы знаем, что это сын наш, и что он родился слепым. А как теперь видит, не знаем. Или кто отверз ему очи? Мы не знаем. Сам в совершенных летах. Самого спросите. Пусть сам о себе скажет». Исходя из следующего стиха, я предполагаю, что многое они знали. Ну, по крайней мере, что Иисус открыл глаза этому человеку, они знали. И тем более, кстати, это объясняет тот факт, что они не стали об этом говорить. Они боялись, понимая, как относятся ко Христу религиозные вожди. 22 стих объясняет всю эту ситуацию. «Так отвечали родители его, потому что боялись иудеев, ибо иудеи сговорились уже, чтобы кто признает его за Христа, того отлучать от синагоги». Отлучение от синагоги было, кстати, очень тяжелым событием в жизни человека. Это экстремальная такая мера, и она действительно тяжела по многим причинам. Человек буквально вычеркивался из общества. Он становился изгоем в своем народе. Забегая вперед, скажу, что сын не испугался того, чего испугались его родители. Сын был отлучен от синагоги, я имею в виду вот этого слепорожденного. Родители испугались. Порою вот это происходит и с нами, когда от нас требуют ответа. Мы пытаемся сохранить статус-кво. Но сохранить статус-кво не получается, даже если внешне все вроде бы нормально, внутренне совесть начинает обличать. 23 стих. «Посему-то родители его и сказали, он в совершенных летах, самого спросите». Его спросили. И вот тут перед нами растущая вера этого человека. Помните его первый ответ? Он говорит ровно то, что он знает. Не больше, но и не меньше. Второй ответ на второй вопрос, 24 стих. «И так вторично призвали человека, который был слеп, и сказали ему: „Воздай славу Богу! Мы знаем, что человек тот грешник, тот человек, который спас тебя, тот человек, который избавил тебя“». Они говорят: «Мы знаем, что он грешник». Это при том, что Иисус единственный из людей, кто без греха. Дело в том, что порою мы выдаем свое предположение или даже свое желание за свое знание. Они говорят: «Мы знаем, что…» Ребят, ничего вы не знаете. То есть вообще ничего не знаете. Воздай славу Богу. Поблагодари Бога, чтобы Он не вменил тебе этого греха, чтобы Он не засчитал тебе того, что ты вот с таким грешником общаешься. Начинается манипуляция, начинается запугивание. Мы знаем. Интересно, как отвечает наш герой. Обратите, пожалуйста, внимание на то, как здесь снова повторяется слово «знаю». Они говорят, мы знаем, что он грешник. На самом деле они ничего не знают, но они никогда не признаются в этом незнании. А вот слепорожденный, 25 стих. Он сказал им в ответ, грешник ли он? Не знаю. Вот урока богословия он пока не получил. Спорить с этими людьми он не стал. Это было бы абсолютно бесполезно. Он просто говорит о том, что точно знает. И вот тут перед нами идеальная модель, идеальный пример свидетельства. Одно знаю, что я был слеп, а теперь вижу. Удивительная история. Он четко формулирует свидетельство своей жизни. Он не пытается ничего приписать. В этом свидетельстве он, кстати, даже не рассказывает о том, как произошло исцеление, потому что, помните, мы в прошлый раз говорили, это неважно. Исцеляет Иисус по-разному. Вот единственный общий знаменатель, который на самом деле уж никак не назовешь наименьшим, просто общий знаменатель, заключается в том, что Иисус совершает это чудо. А вот совершает он его в разных случаях по-разному. Я был слеп, он это знает про себя. Теперь вижу, он это про себя тоже знает. Помните, в прошлый раз я рассказывал вам историю про человека, который постепенно украшал свое свидетельство. Когда я слышал его в первый раз, он рассказывал о себе как участники какой-то такой группировки, группы дворовой шпаны, уличной шпаны. И он рассказывал, как вот через это пришел к Богу, к покаянию, к вере. Через 2 года, когда я встретил его на большой христианской конференции, его свидетельство было гораздо более красивым. И слово «красивое» я возьму в кавычки. Он долго повествовал о своей жизни во грехе, и о том, как он был не просто лидером какой-то маленькой дворовой группировки, а руководителем банды, мафии в своем городе. И при этом он соприкасался, буквально вот взаимодействовал, общался с величайшими криминальными авторитетами страны. Знаете, порою, когда люди говорят и рассказывают о своем покаянии, мы слышим, как они смакуют свое греховное прошлое. И звучит это примерно так. Вот раньше было так... Никогда не говорят «хорошо». Так и рассказывают об этом с улыбкой, то, что там было, и подробности, и так далее. А потом пришел Иисус, я покаялся, все кончилось, началась новая жизнь, жду вечности. Я утрирую, конечно. Но обратите, пожалуйста, внимание на то, что свидетельство этого слепорожденного человека звучит совершенно по-другому. Я был слеп, а теперь вижу. Вот это было, и это стало. И это теперь лучше, чем то, что было. Это удивительное свидетельство, которому невозможно противостоять. Кстати, вот в этом, между прочим, и заключается сила личного свидетельства. Мы рассказываем о том, что Бог сделал с нами в нашей жизни. Это не богословский спор, это не диспут какой-нибудь. Это рассказ о Божьих делах в нас и через нас. Но когда мы говорим о личном свидетельстве, важно также, чтобы это свидетельство опиралось на твердую богословскую основу. Если мы начинаем говорить о том, что в нас что-то сделал Бог, но это что-то противоречит Священному Писанию, то тогда возникает вопрос. Вот что в данном случае? Мы лжем или мы принимаем за действие Божие наши желания или действия кого-то еще? Идем дальше, потому что сейчас мы увидим, как растет этот человек, как он, действительно, проходя через эту оппозицию, через это противостояние, укрепляется. Он высказывает такое свидетельство. 26 стих. «Снова спросили его, что сделал он с тобою? Как отверз твои очи?» Они уже должны быть в курсе. И вот тут, как мне кажется, наш герой постепенно начинает терять терпение. 27 стих. Отвечал им, «Я уже сказал вам, и вы не слушали. Что еще хотите слышать?» А тут дальше ирония. «Или и вы хотите сделаться его учениками?» То есть, вы решайте, ребята. Я вам уже тут замучился говорить. Мне кажется, что он от всей этой истории постепенно начинает уставать. Ему вся эта история начинает надоедать. «Ну вот ты скажи, ну вот ты скажи!» А ему уже нечего сказать, он все уже сказал. Обратите, пожалуйста, внимание, что пока он еще не встретил Иисуса Христа лично. Он говорит о преображении в его жизни, но он не знает, то есть встретил в том плане, что Иисус ему сказал, что делать и так далее, но он еще не знает Христа, он еще не увидел его как Мессию, как Спасителя. 28 стих. Они же укорили его и сказали, «Ты ученик его, а мы Моисеевы ученики». Помните, в 8 главе иудеи ссылались на то, что мы дети Авраама. Помните, что Иисус им ответил на эту тему. Кстати, они называют этого слепорожденного учеником Иисуса. Они используют это в уничижительном виде, в уничижительном значении, в смысле. Между прочим, сам Иисус показывал и неоднократно показывал на примере Ветхого Завета, на примере Священного Писания, как Моисей свидетельствует о нем. Та же самая история, та же логика, что и с Авраамом. Если бы они были учениками Моисея, по-настоящему были, то они приняли бы свидетельство об Иисусе Христе и приняли бы самого Христа. Но они не приняли, поэтому разговоры о том, что они ученики Моисея, это ложь. И опять о знании. Помните, они уже один раз сказали «мы знаем», сейчас они опять повторяют «мы знаем, что с Моисеем говорил Бог, сего же не знаем, откуда он».
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Моисеем говорил Бог. Это правда, это так и есть. Только не совсем. Потому что через Моисея Бог говорил со всем Израилем. Бог не просто избрал себе одного Моисея, чтобы с ним говорить. Бог через Моисея обращается ко всему израильскому народу. Причем и в то время, когда жил Моисей, и в будущем. Значит, через Моисея Бог обращается к ним. И если бы они слушали Моисея, если бы они слушали ветхозаветных пророков, то второй части этого стиха не было бы. Сего же не знаем, откуда он. И наш герой, наш, я, наверное, по инерции называю его слепорожденным, уже начинает над ними подтрунивать. Человек, прозревший, сказал им в ответ, «Это и удивительно, что вы не знаете, откуда он, а он отверз мне очи. Но мы знаем, что грешников Бог не слушает. Но кто чтит Бога и творит волю его, того слушает. От века не слыхано, чтобы кто отверз очи слепорожденному. Если бы он не был от Бога, не мог бы творить ничего». Удивительно логичное и точное рассуждение. Если бы он не был от Бога, то не мог бы творить ничего. Этот прозревший, я не буду его больше называть слепорожденным, хорошо? Этот прозревший ставит собеседников на место. Он говорит, если бы этот человек не был от Бога, то он не мог бы творить таких дел. И удивительно, что вы этого не знаете и не понимаете. Более того, открыть глаза слепым — это одна из миссий или одно из дел, которые должен будет совершить Мессия. Открыть глаза слепым — это и есть одно из проявлений его мессианской власти. И фактически вот этот прозревший говорит: «Вы этого не видите». Они не хотят видеть. Они предпочитают не видеть. И следующая реакция его собеседников нас в этом убеждает. 34 стих. Сказали ему в ответ: «Во грехах ты весь родился, и ты ли нас учишь?» А теперь внимание, вспомните разговор Иисуса Христа с учениками в начале главы. Вспомните вопрос, который ученики задают Иисусу. Кто согрешил, он или родители его? Вспомните ответ Иисуса. Не он и не родители его. Он не во грехах весь родился. Он родился во грехе, точно так же, как и вот во грехе родила меня мать моя, да, точно так же, как все остальные люди. И на нем греха не больше, чем на других людях. И фарисеи фактически упрекают его в том, что неправда. Бог не упрекает, потому что этого нет. Не случайно в начале главы мы читаем такой разговор. А тут: «Во грехах ты весь родился, и ты ли нас учишь?» Греха на нем не больше, чем на них. Но в отличие от них, у него есть духовное зрение. И дальше то, о чем я уже говорил. «И выгнали его вон». Дело в том, что если читать оригинал, читать этот текст по-гречески, «выгнали его вон» фактически означает «отлучили его от синагоги». Это не просто его выгнали с этого совещания. Это не просто ему сказали: ну, завтра приходи в синагогу или в храм. Да, вот в храм. Его буквально выбросили. С этого момента этот человек становится отверженным. И в этот момент, и именно в этот момент, к нему приходит Спаситель. Мог ли Спаситель прийти раньше? Да, конечно. Но почему-то он решил дождаться до этого момента. И беседа Спасителя с этим прозревшим человеком совершенно великолепна. Иисус, услышав, что выгнали его вон, и найдя его, то есть на самом деле тут история-то стала известной, да? Они стали люди говорить друг другу. Иисус находит его. Дальше читаем, сказал ему: «Ты веруешь ли в Сына Божия?» А мы с вами уже вспоминаем 3 главу 16 стих, 3 главу 36 стих. Те основания для веры, о которых мы с вами говорили некоторое время назад. И проявление веры в конкретных делах. Мы это знаем. Слепорожденный, прозревший пока этого не знает. Поэтому он говорит, 36 стих, он отвечал и сказал: «А кто он, Господи, чтобы мне веровать в него?» Опять слово «Господи» в данном случае значит просто «Господин». «А кто такой Сын Божий, чтобы мне в него веровать? Расскажи мне о нем!» 37 стих. Иисус сказал ему: «И видел ты его, и он говорит с тобою». Иисус указывает на себя. Это еще одно откровение его божественности. И вот тут уже человек слепорожденный проявляет и веру, и смирение. 38 стих. Он же сказал: «Верую, Господи», и поклонился ему. Видите, какое изменение? Мы думали, что Главное чудо — это исцеление и то, что слепорожденный прозрел. Оказывается, главное чудо все-таки в другом. В том, что он пришел к вере. В том, что он ответил Христу. В том, что он сказал: «Верую, Господи». По поводу прозрения Иисус ничего не комментирует. Это фарисеи пытаются разобраться, как так, в субботу, и кто это сделал, и так далее. А вот по поводу второго чуда Иисус комментирует, и этот комментарий весьма показателен. 39 стих. «И сказал Иисус: На суд пришел я в мир сей, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы». Интересная история. На суд пришел я, чтобы, начало этой главы, невидящие видели. То есть Иисус говорит: я пришел для того, чтобы рассудить. В данном случае на суд пришел, это пришел рассудить. Пришел, говоря на современном русском языке, чтобы расставить все точки над «и». И вот этот слепорожденный, он прозрел и физически, и духовно. А дальше? А видящие стали слепы. Фарисеи считали себя знатоками закона, но они изучали закон по плоти. Отсюда и этот образ, чтобы видящие стали слепы. Интересно, что рядом с Иисусом были и некоторые из фарисеев, и в то время тоже. 40 стих. «Услышав это, некоторые из фарисеев, бывших с ним, сказали ему: Неужели и мы слепы?» Они пытаются поставить себя в первую группу. «На суд пришел я в мир сей, чтобы невидящие видели». Неужели и мы слепы? Неужели и мы невидящие? Говорят они, пытаясь поставить себя в первую группу. Но к первой группе они не принадлежат. 41 стих. Иисус сказал им: «Если бы вы были слепы, то не имели бы на себе греха. Но как вы говорите, что видите, то грех остается на вас». О чем это он? Часто можно услышать такой вопрос про гипотетического китайского мальчика. Вот мальчик где-то далеко в Китае, которому никто не сказал о Христе. Ну что же, Бог его будет судить, что ли? У него же не было возможности услышать. Знаете, я уверен, что вопрос с китайским мальчиком Бог решит гораздо лучше, чем мы можем себе представить. Есть другой вопрос, который существенно важнее, но задают его гораздо реже. Вопрос вот о чем. Человек, который слышал Евангелие, человек, который видел Евангелие, и человек, который при этом говорит: «Я не хочу верить, я предпочитаю не верить». Как быть с этим человеком? Ему дано было увидеть, ему дана была возможность узнать истину. Но он закрывает глаза и предпочитает не видеть. Еще раз, 41 стих. Иисус сказал им: «Если бы вы были слепы, то не имели бы на себе греха». Быть слепым — не грех. Грех начинается, когда мы закрываем глаза при виде неприятной для нас истины. Конец этого стиха. «Но как вы говорите, что видите, то грех остается на вас». Есть люди, которым много дано, которые многое слышали, которые выросли в христианском окружении, которые читали Библию. И они говорят: «Нет». Понимаете, слепой может получить прозрение. И Господь такое прозрение дает. Но люди, знающие и закрывающие глаза, делают свой выбор. И об этих людях нам с вами остается только молиться. Каков же расклад на конец 9 главы? Нищий, слепорожденный, изгой общества, стал зрячим, увидел Мессию и был изгнан из религиозного сообщества иудейского народа. Те же, кто были вроде бы зрячими, предпочли закрыть глаза. Ирония? Ну да, но не больше, чем бывает в окружающем нас мире. На сегодня все, друзья. Продолжим в следующий раз. А пока, да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.